Шоссе энтузиастов. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, в эфире программа «Шоссе энтузиастов». Я ее ведущий Дмитрий Соколов-Митрич, со мной мой коллега Антон Арсланов. И сегодня у нас в гостях прекрасная девушка, замечательный режиссер и человек, который снял в этом году, вернее, представил в этом году фильм, который мне лично кажется самым важным фильмом этого сезона. Фильм называется «Пионеры-герои», а нашего гостя зовут Наталья Кудряшова. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Кроме всех достоинств этого фильма, о которых мы еще поговорим, мне кажется, прекрасная и очень интересная сама история его создания. Потому что Наталья его делала, в общем, насколько я понимаю, просто на свой страх и риск, с минимальным бюджетом и с возможностью просто оказаться в долгах и потерять несколько лет жизни. Я правильно понимаю?
Ну, нет, это не совсем так. Но я рисковала, наверное, просто как дебютант, потому что я по образованию актриса, и, в общем-то, меня никогда не тянуло в режиссуру, но я настолько устала от актерской профессии, от того, что, в общем-то...
А что такого тяжелого в актерской профессии?
Ну, театр – это, на самом деле, уныние.
Уныние?
Ну, когда ты не встречаешь хорошего режиссера, ну, прекрасного режиссера, с которым ты хочешь работать, вот, а я просто училась у Анатолия Васильева, который потом уехал из России и не захотел больше ничего делать в этой стране, вот, и я очень долгое время как-то работала и работаю, я работаю в Амхате, там, имени Чехова, вот, но мне все время казалось, что мало, и во мне намного больше, чем вот... Чем вот эти отрезки выбегания на сцену, как бы радости, аплодисментам, там, ролям, ну, как-то мне все время хотелось как-то себя выразить по-другому, вот. Поэтому я написала сценарий, написала его довольно быстро.
Извините, я все-таки немножко про актеров. А актеры вообще вот в большинстве своем вообще несчастные люди?
Ну, вы знаете, на самом деле, когда ты идешь в 17 лет поступать в театралку, наверное, ты испытываешь какие-то другие амбиции. Но мне кажется, все девочки хотят актрисами быть, вот. Мальчики – это те, кто никуда не поступил. А девочки, они просто по определению актрисы. И, конечно, когда тебе 18, 20, там, 25 – это одно. А потом, когда тебе наступает 30, и ты уже как бы себя обнаруживаешь в этой профессии постоянно, ты, конечно, хочешь, ну, только лучшего в этой профессии. А лучшее в этой профессии, как в любой профессии, это крупица, которая вот если тебе повезет, ты там встречаешь режиссера. Если тебе повезет, ты снимаешься в каком-то прекрасном фильме. А если там плюс-минус как-то вот это обычное течение актерское, ну, то есть это там 20...
Можно любить работу в ТЮЗе. Ее реально можно любить.
Нет, работу в театре можно любить, естественно, но помимо там 2-3 спектаклей, которые ты играешь, которые тебе нравятся, ты, как правило, играешь еще 7, которые тебе могут и не нравиться. Ты снимаешься в одном прекрасном фильме там раз, не знаю, в год, и снимаешься там в 5 или мувах, за которые потом тебе не очень ловко даже.
Минус ну, один есть... к карме.
Ну да, минус там 100. Поэтому, конечно, это такая профессия, которая подразумевает желание большего всегда.
И что, вот как вот Довлатов говорил, что каждый журналист мечтает написать роман, так каждый актер мечтает снять фильм? Или это все-таки
экзотическое?
Ну да,
но так же, как журналисты, это плюс-минус все мальчики, которые когда-то писали гениальные стихи. А потом резко завязали. Также актеры – это, в общем-то, да, люди, которые хотят, ну, прекрасного, лучшего там.
И, то есть это желание написать талантливый тот сценарий и снять тот фильм, в котором самой бы захотелось сыграть?
Ну, я еще просто человек, который тоже писал все время, вот. И не знаю, как у актеров, но, наверное, актеры все мечтают о какой-то значимой роли, да, которая бы вот выразила бы их полностью. Я, как человек, который еще писал в жизни что-то, я очень хотела, ну, как-то вот высказаться, что ли. Ну,
то есть... Наташа, почему вы в актерство пошли?
Почему я пошла в актерство? Да я сама задаюсь.
Сама в шоке.
Нет, ну как, я была маленькая, 18 лет, как бы я думала или пойти на журфак, или в театралку. И первый год я не поступила никуда, вот. А второй год я...
настолько диаметрально, по-моему, противоположно.
Ну, на самом деле, вот с одной стороны, да, с другой стороны, все это близко, это же гуманитарии, но все.
А, если так, там какая-то самопрезентация, самовыражение.
Ну да, потом я поступила и туда, и туда. И пошла в театр.
Разница в том, лишь для меня это огромная разница, что журналист всегда за текстом, а актер всегда на авансцене. Разве нет?
Ну да, и при этом журналист всегда за своим текстом, а актер всегда за чужим.
За чужим.
Ну, я не знаю. Но это все равно какое-то стяжание смыслов и там, все равно хочется, ну, в этом отношении, как бы, да, их там, да, не знаю, пропускать через себя и в той, и в другой профессии. Вот. И я не поступила и туда, пошла учиться в театралку.
А как вы выбирали, монетку бросали в этой ситуации?
Да нет, просто я девочка, и, конечно, мне хотелось, чтобы меня смотрели, мне хлопали. На самом деле все было сразу очевидно. Ну и потом в театралке я заскучала после первого года обучения и пошла все-таки учиться еще на филфак. Вот, и училась я параллельно и на филфаке, и в театралке. Вот, но филфак я потом бросила, в общем. Но вот это желание там писать и как-то... И я много очень времени провела с людьми, которые в этой профессии, вот, в журналистике.
А как уходила эта девочковая быть на сцене?
Девочка?
Оно резко, оно сразу ушло, оно постепенно желание уходило. Вот оно уходило с большим погружением в профессию или просто с возрастом?
Или оно еще не ушло?
Ну, мне на самом деле кажется, актеры, они делятся на два типа. Да? Первый тип – это те, кому нравится, что им хлопают.
Нам в этот момент зааплодировать, я засомневался, ты, да? Ты один аплодируешь, я засомневался.
Нет, на самом деле первый тип – это действительно люди, которым очень нравится демонстрировать себя. Но потом происходит какой-то тупик, и начинается какое-то другое развитие. И есть второй тип актеров, которые такие, ну, которые на самом деле, не знаю, хотят выражать идеи, которые подключены к чему-то там большому. Они готовы быть где-то там в стороне, но при этом, там, ну, вот я, например, я провела там в Театре Васильева. Это такая московская театральная секта практически, да, и там можно было быть 36-м воином в каком-то там 10-м ряду и играть в прекрасном спектакле, который там, ну, с мировым звучанием. Вот есть актеры, которые хотят этого, а есть актеры, которые, ну, просто испытывают удовольствие от того, что вот они на сцене. Ну, и как бы мне тоже нравилось, естественно, но потом я поняла, что, ну, это же не цирк, все равно же все время, ну, как-то от этого устаешь. То есть, в принципе, актерская профессия должна иметь очень большое наполнение. А мы живем в такое время, ну, вы же видите, что на телевидении у нас происходит, или там, что происходит у нас в кино, вот. То есть, вот эти, как бы, смыслы, они истончаются совсем, а актер начинает, естественно, страдать, потому
что... То есть, вы решили создать собственный, как, смысл...
Чем-то. Ну, я просто решила выразить, наконец, все то, что я в себе там давно уже ношу. У меня такой возможности на сцене не было. Хотя, на самом деле, ну, все говорят, что я выпендриваюсь, потому что у меня, на самом деле, очень хорошие роли были. То есть, я всегда играла прекрасные главные роли. То есть, я не могу сказать, что я бегала в массовке и страдала. Нет, мне просто вот все время хотелось как-то сказать что-то главное. Вот.
Давайте продолжим выпендриваться в поисках смысла вместе с Натальей Кудряшовой в рамках программы «Шоссе энтузиастов». Антон Арасланов, Дмитрий Соколов. Дмитрий, 4 минуты, никуда не уходите.
Программа «Шоссе энтузиастов» о людях, которые не побоялись изменить свою жизнь.
Меня зовут Леонид Захаров. Я не повар, не ресторатор. Я простой журналист, который очень любит готовить. И еще я чрезвычайно любознателен. Постоянно ищу новые рецепты. И каждые выходные стараюсь порадовать семью и друзей чем-нибудь необычным. Да, у меня не все получается. Но уж если что-то получилось, можете не сомневаться, я не упущу случая об этом рассказать в программе «Отчаянный домохозяин» на радио «Комсомольская правда».
Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9:05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Шоссе энтузиастов» на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. В эфире «Шоссе энтузиастов». Я ее ведущий Дмитрий Соколов-Митрич. Со мной мой коллега Антон Арсланов. И в гостях у нас Наталья Кудряшова, прекрасная актриса и еще более прекрасный режиссер и сценарист. Человек, который снял лучший фильм этого сезона, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд. Надеюсь, он не совсем субъективный. Фильм называется «Пионеры-герои». Вот, Наталья, вы предыдущие 10 минут сказали, что для вас это была попытка выразиться и попытка сказать что-то самое важное. Но почему вы решили это сказать именно через такую тему, через пионеров-героев?
На самом деле, многие, да, и наши критики, они там нас пытаются обвинить в какой-то конъюнктуре, потому что мы сейчас попали в такой, ну, немножко просоветский тренд, да, это сейчас модно, вот, но сценарий был написан там, наверное, года 4 назад, может, даже 5, вот, и почему эта тема, не знаю, мне все время казалось, что у нас было какое-то определенное детство, и меня вот лично все время воспитывали там на, не знаю, на подвигах там, Джордана Бруно, там Жанны Д'Арк, там пионеров-героев. И вот это вот нечто героическое, что нас все время окружало, и вот это вот такая прививка чего-то надличного, мы же все там, ну, понятно, все равно все мечтали о светлом будущем, там, даже будучи детьми. Вот, я все время как-то ощущала, что зачем-то это нужно было, ну, что, наверное, именно это странное детство парадоксальное сделало нас такими неумеющими стяжать. Ну, и, собственно, говоря, потому что я, наверное, очень много времени провела, там, треть своей жизни рядом с человеком и рядом с людьми, которые, идя по карьерной лестнице все дальше и дальше, продвигаясь и получая там уже большие материальные там какие-то дивиденды, не очень понимали, что с этим делать, и были все равно не очень счастливы. Вот, но это вот мое поколение, там, 30-летних, 30+.
Я поясню, что фильм, собственно, сюжет фильма, ну, там как такового сюжета даже нету. Это просто попытка осмыслить и показать, предъявить, можно сказать, вот это поколение наше, да, людей, которые родились в 70-е, которые последнее поколение советских пионеров, таких настоящих, еще не тех, которые уже галстуки надевали наоборот, да, а которые действительно еще во что-то верили. И как это поколение потом прижилось уже в новой реальности, и как оно мается, мечется, не знаю, в такой вот бессмысленной атмосфере, мечтает совершить подвиг и так далее. То есть, в принципе, на самом деле, сами истории героев, они достаточно банальные, видимо, потому что они реальные. Я просто знаю даже некоторых людей, с которых списаны почти полностью эти самые герои и их сюжеты. Вот. И в то же время, ну, настолько все это точно показано, рассказано, начиная с детства и заканчивая, как бы, вот именно сегодняшними днями, что это действительно подкупает. И вот вы сказали про конъюнктуру, что у вас там можно обвинить в какой-то конъюнктуре. Я, на самом деле, вот как раз, посмотрев этот фильм, как раз могу, ну, не обвинить, а заметить, что вы как раз промахнулись против всех конъюнктурных линий, да, то есть вы вот в эту западную традицию, значит, там, советского вот этого всего кошмара не попали, вы и в нашу такую вот традицию переосмысления советского прошлого не попали, то есть вы промахнулись против всех, как бы, целей, да, и это, как мне кажется, как раз и есть главное достоинство фильма, он совершенно не стандартный, не конъюнктурный.
Так как мы как-то стартанули очень круто, да, и мы сразу попали в конкурсную программу «Панорама» Берлинского кинофестиваля, что, ну, в принципе, для режиссера очень круто, а для дебютанта это вообще, ну, как какой-то там просто подарок судьбы. И разница между иностранным, ну, как бы фильм показывали первый раз иностранным зрителям, да, показывали немцам, англичанам, в общем, всем, кто приезжает там на фестиваль. Есть колоссальная разница в восприятии. Почему-то там у них... Вот я очень боялась, что они не поймут все эти чернильницы, там все это пионерское детство. Но они как-то настолько легко прошли через эту историю вот советскости, да, и настолько им понятно, что это вообще про, не знаю, идеализм там, да, какой-то внутренний максимализм, который в каждом человеке там живет в маленьком, да, а потом куда-то он девается, когда мы все там взрослеем, вот, и... Даже не обвиняли, а российский зритель, он начинает копать. Он, ну, то есть он не смотрит это как... Нет, ну почему мой зритель, который мой, да, который мне сейчас пишет там в Фейсбуке, которому нравится фильм, он смотрит это, ну, чистым взглядом, да, каким-то вот незамутненным. Там, он это воспринимает как просто срез там со времени. А очень много людей, которые просто начинают выкапывать в фильме то, чего нет. То есть, как бы там, не знаю, обвинять, например, меня в том, что я ставлю диагноз своему поколению. Или что я говорю о том, что там было хорошо, а здесь плохо. Или что там, ну, как бы, что этот фильм – это такой психотерапевтический анализ детских фрустраций. В общем, что только не говорят люди, которые просто, может быть, отвыкли от какого-то неравнодушного, там, умного кино. Это я не себя хвалю, я говорю о том, что, как бы, это кино задумывалось и снималось как... Ну, как-то честно, что ли, я не знаю. И без каких-то реверансов в сторону зрителей и в сторону критиков. То есть мы как бы вот как раз... Вы правильно говорите, что, глядя на это кино, там, по-моему, нет вообще никакой конъюнктуры. Там просто даже в какие-то моменты забивается на все. И там вот, и высказывается так, как я это чувствую.
Там просто реальность, вот эта советская детская реальность показана без всякой идеологии. Ну, в смысле, не идеологии не без той идеологии, которая была тогда, да, а без такого идеологического отношения к этому, да. То есть, вот просто даже просто смотреть и ностальгировать, хотя не в этом ценность фильма, но мне было просто очень интересно и приятно. Я, например, в детстве, я же вырос в подмосковном городе Электросталь, и там одно время была такая паника среди детей, особенно среди их родителей. Пошел по городу вслух, что, значит, по Электростали ездят какие-то машины, черные «Волги», с надписью «ССД». Ну, это либо у них в номере это ССД, либо у них где-нибудь там...
У нас было написано, да, на дверце.
На дверце там, либо как-то выцарапано. И это ССД означает «Смерть советским детям». Значит, в этих машинах ездят какие-то шпионы или их пособники.
И убивают детей.
И убивают детей, или просто их забирают, куда-то увозят. Я думал, что это у нас просто был какой-то бзик такой в нашем городе Электросталь. А как оказалось, вот в этом фильме, собственно, это один из сюжетов. И это было в Нижнем Новгороде?
Ну, в Горьком, да. У нас тоже.
То есть у вас тоже это было. Я потом стал интересоваться, стал у себя в Фейсбуке спрашивать других людей. Оказалось, что там есть города, где этого не было, есть города, где это было. И причем было в самых разных частях страны, там, вплоть до Камчатки. Вот откуда этот миф взялся, до сих пор непонятно. Но вы как-то специально изучали всю эту реальность, или вы просто взяли свое собственное детство?
Да нет, во-первых, ничего я специально не изучала. В этом смысле я довольно ленивый человек. Вот. Но я взяла то, что я помню. Вот. И, конечно, эти черные «Волги» безумные там, и там, не знаю, все... Потом были вот эти жвачки страшные, в которых должно было быть стекло, которые дают иностранцы советским пионерам.
Нет, так, советским пионерам давали жвачки не со стеклом, а давали... Ну, как мы, когда нас везли в Москву принимать пионеры, нам сказали, ни в коем случае не берите у иностранцев жвачки, потому что...
Потому вот что они потом на монтаже вытащат.
Да, они вас фотографируют, как вы берете эту жвачку, а потом на монтаже уберут...
Просящий, значит, пионер.
Да, и будет пионер с протянутой рукой. И мы, значит, в ужасе, когда стали в очереди в мавзолее, мы с ужасом шарахались от иностранцев, чтобы, не дай бог, не дали нам...
Не, на самом деле, дико же было такое мифологизированное детство. И... А, ну вот я вспомнила еще, в чем обвиняли. Да, в том, что этого не было, что это все придумано. Там то, что вот то, что маленькая героиня переживает с дедушкой-самогонщиком, да, там, что это тоже такая вот, ну, конъюнктура, такого не было. А я помню, что это было просто, на самом деле, это жутко было, когда, ну, каждый, я не знаю, каждый второй, наверное, человек в Советском Союзе варил самогон. Ну, и вот эта вонь в подъезде, когда там я жила на 7-м этаже, на 7-м варили, на 9-м, на 5-м.
Да, я поясню, это там просто одна из героинь этого фильма, девочка маленькая еще, да, она, значит, очень переживает, ей предстоит вступать в пионеры, а у нее дедушка-самогонщик.
Ну, преступник, да,
соответственно. Да, и она смотрит по телевизору, что самогоноварение – это страшное преступление, и вот она, значит, там вспоминает всех пионеров-героев, которые там, значит, очень сознательно к всему этому подходили. Вот она мучается страшно там рассказать властям про дедушку, значит, преступника, или не рассказать. А вдруг она не расскажет, а ее примут в пионеры, или не примут в пионеры, или примут в пионеры, но при этом это будет нечестно. В общем, она просто вот в этом психозе честности.
Но она там переживает там, да.
Да, и в итоге, когда она вступает в пионеры, там плачет и так далее. Ну, в общем, да, это такая...
Ну, или спрашивают, почему вот там один маленький герой, да, он там придумывает таблетку от смерти, мечтает, там выращивает какую-то плесень. Ну, и на самом деле, если вспомнить, то было два журнала «Здоровье» и «Бурда». Вот, еще был «Мурзилка». Но «Мурзилку» как-то вот я презрительно относилась к «Мурзилке», потому что я считала, что это совсем для маленьких детей.
Был еще «Костер».
Ну, вот это я не помню. А, ну, был «Юный техник», может быть, еще какой-то журнал. Не, ну такие вот ходовые, которые были у бабушек, которые лежали на тумбочках, это «Здоровье». Вот это я помню. И, в принципе, все советские дети читали журнал «Здоровье», там, как, ну, лет с 5-6. Поэтому вот это же там желание спасти человечество и придумать таблетку от смерти, оно тоже, вот очень многие пишут, что у меня то же самое было. Как вы это угадали? Встречаются не очень адекватные люди, которые пишут мне письма, что зачем я использовала их опыт. Ну, то есть, и лучше бы мне этого не делать. Ну, тоже такие письма есть. Но, на самом деле, в этом фильме очень много узнавания. И оно именно потому, что, на самом деле, наверное, ничего не придумано.
Я напомню, в гостях у программы «Шоссе энтузиастов» сегодня Наталья Кудряшова, режиссер фильма «Пионеры-герои». Мы продолжим после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Программа «Шоссе энтузиастов» о людях, которые не побоялись изменить свою жизнь. Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии – Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Шоссе энтузиастов. На радио «Комсомольская правда».
«Шоссе энтузиастов» в эфире. Меня зовут Антон Арасланов, Дмитрий Соколов-Митрич. Вместе со мной у нас в гостях сегодня режиссер фильма «Пионеры-герои» Наталья Кудряшова.
А как вам удалось так заставить так прекрасно играть детей?
Ну, во-первых, я поняла, это, может быть, там не мое ноу-хау, может быть, не мое. Но, во-первых, нельзя, конечно, с детьми общаться, как с детьми, когда ты снимаешь кино. То есть с ними нужно общаться, как со взрослыми актерами. Если ты вдруг дашь слабину и будешь там сюси-пуси с ними, то, ну, как бы ребенок, он сразу чувствует, что все, как бы ответственности нет, и можно делать там, что хочешь. Вот. А второе, они... Ну, как бы настолько зеркалят взрослых. Ну, то есть, если они... Я проводила с ними очень время, ну, много. И если они чувствуют, что вот ты как-то к этому подключен, и ты от них хочешь очень вот чего-то добиться, ну, то они как-то вот... Не знаю, я их не доводила до истерик, потому что я там... Ну, я снималась в каких-то фильмах с детьми, и я знаю, как это снимается, когда оставляется ребенок в кадре, и ему режиссер говорит, что мама никогда не придет. И у ребенка там, не знаю, например, там, ну, через 5 минут у него начинается истерика. Истерик, к примеру. Вот.
Не, ну вот эта сцена, когда
она девочка плачет, где читает,
когда читает клятву и плачет, то у меня было четкое ощущение, что ее как-то довели. Просто может ребенок плакать?
Это длинный был, во-первых, дубль, ну то есть мы не выключали камеру специально. Я просто стояла за камерой, но как бы я с ней разговаривала строго довольно, но как бы я просто говорила, что давай еще раз. Варя, она прекрасная, мне кажется, актриса, и у нее вот это есть. Вот. Но правда, сам фокусник, человек, который крутит фокус, он со мной не разговаривал после этого. После этих.
Почему?
Ну, ему тяжело было очень наблюдать ребенка. Он подключился просто к ее эмоциям, а я не останавливала камеру. Я не говорила, что давайте остановим, давайте, Варю, успокоим сейчас, как бы давайте там. Потому что она говорила, я не могу, и я говорила, нет, ты можешь, давай, как бы. И вот, в принципе, я потом в монтаже все эти «не могу» и оставила.
А фокусник это?
Фокусник это человек, который делает картинку резкой. То есть он постоянно стоит за... Который крутит фокус, который стоит за камерой и, в общем-то, не может никуда тоже отлучиться. Вот. И дубль был длинный, и как-то все уже там хватались за голову и говорили, бедная маленькая девочка. Вот. Но у меня хватило каких-то там нервов, и я знала, что вот это будет очень хорошо. Ну, то есть дети, они отработали там по полной программе.
Наталья, ну вот с советским детством понятно, это ностальгия, это там есть, любому человеку есть что вспомнить. Вот наверняка вас еще обвиняли в том, что вот то, что вы сегодня изобразили, то, как эти пионеры-герои, то есть пионеры просто сегодня живут, от чего мучаются и так далее, это некое там сгущение, некоторое преувеличение, некоторая трансляция собственных каких-то там страхов, переживаний и проблем на окружающий мир. А как вы выбирали сюжеты героев и вот именно для этой части, да?
Ну, во-первых, конечно, мало что придумано, ну, на самом деле, да, все, что там происходит с Сергеевым, все, что там происходит с Катей, там, с Олей, в общем, это такие наблюдения, да, это такой мой накопленный опыт, опыт моих друзей, которые там, ну, в принципе... Как их можно назвать, и вас тоже. Ну, такое поколение, которое сегодня пишет историю, так или иначе. То есть это люди, ну, не потерянное поколение ни в коем случае. Наоборот, люди, которые очень цепко и крепко встроены в систему, в новую, которые в этой системе работают, получают хорошую зарплату, в общем, там, и как-то они, ну, много чего делают. Вот, но при этом, ну, ощущение, что на самом деле, ну, как-то смыслы истощаются, их все меньше и меньше, да, и главное, что как-то, как мне кажется, все идет по какой-то ниспадающей. Ну, если мы говорим там о культуре, например, да, о моем конкретно, там, о том, чем я занимаюсь, вот. И мне важно было показать, что это такие чеховские персонажи, которые ищут, которые рефлексируют, которые хотят большего, вот, то есть... которые в какой-то момент останавливаются и там вот думают о том, как они живут. Потому что, ну, я опять же говорю, я провела много времени рядом с человеком, который просто день и ночь писал всякие, занимался размещаловым, если назвать так грубо. Вот, очень много писал, вот, и при этом я как бы смотрела на него и понимала, что это вот тот самый мальчик с золотыми мозгами, которому на самом деле, если мы будем абсолютно честными, применение вот того, которое должно быть в этой жизни и в этой вот, в этом конкретном срезе времени, в котором мы живем, нет. Ну, то есть максимум, что может произойти с Сергеевым, ну что, ну он может в администрацию президента пойти работать, ну какой как бы у него там еще, куда он может запрыгнуть карьерно, он туда не пойдет, на телевидение тем более, как бы книги писать, и чтобы они там лежали, валялись там в магазине «Республика», но это тоже не его путь. Ну и как бы вот, и что?
Ну эту драму приземления как бы изначальных целей и так далее, в общем, испытывает, наверное, любое поколение, любой человек, ну, с одной, в любой стране.
С одной стороны, да, с другой стороны, мне кажется, у нас мало какого-то настоящего продукта. Его, правда, все меньше и меньше. Если мы говорим там о литературе, о кино, там, о не знаю, о других видах искусства. Ну,
не только искусство, наверное.
Ну, и не только искусство. Ну, как бы, мне кажется, и в бизнесе, и в журналистике все то же самое происходит. Но потому что я там общалась с большим количеством журналистов, ну, когда там мы общались, там брали интервью, ну, они говорят, ну, все понятно, то есть, как бы, вот все, что происходит, в принципе, с вашей героиней Солей, там, хотя это, ну, актерство, то есть, как кажется, что это что-то оторванное от жизни, непонятно. Все то же самое происходит там и у нас в среде. Но просто когда больше не можешь, как бы, потому что фильм, он же не... Там, в принципе, не о том, кем стали эти пионеры, а фильм о выборе, на самом деле, только о выборе, о том, что там... Ну, не знаю, будешь ты делать то, что ты хочешь, и будешь ты делать что-то настоящее, и будешь ли ты вообще делать, ощущать себя делающим. Либо ты будешь, там, не знаю, плыть по течению и уставать все больше и больше от того, что ты...
То есть это о дефиците амбиций, о дефиците целей реальных, да?
Ну, мне кажется, это о дефиците такого, ну, настоящего смысла, о дефиците. Ну, мне бы очень хотелось, чтобы все прекрасные люди, которые их я знаю, да, умницы, чтобы они, помимо того, что они должны сидеть в офисах и производить нечто, о чем нельзя сказать, что оно хорошо, да, чтобы у них еще была возможность делать что-то свое, настоящее, хорошее. Ну, вот, там, не знаю, вы занимаетесь вот этой программой конкретной, в которой мы сейчас. Как бы это, наверное, как какое-то там, какое-то маленькое поле для ваших вот личных каких-то там вложений.
Ну, как-то не банально звучит, но это вот полностью укладывается вот в эту тоже фразу, которую знает любой советский пионер. Нужно прожить жизнь так, чтобы потом не было мучительно больно. За бесцельно прожитые годы. Это Островский, по-моему, да, из «Как закалялась сталь». Ну, а вы считаете, это проблема все-таки самих людей, самих вот бывших пионеров, у которых, может быть, вот эта вот способность встраиваться в большие цели, большие структуры, она вот таким косым боком повернулась и превратилась в конформизм, да? Угу. Или это проблема вот реальности, которая сложилась таким образом и подавила там какие-то стремления к максимализму, которые,
ну,
привиты?
Я думаю, что мы имеем дело с такой симулятивной реальностью. Ну, как бы я ее ощущаю там вот как реальность, такой симулякр. Мы очень много подмен, ну, очень много симулякров, на самом деле, нас окружает, очень много неподлинного, да, и мы это прекрасно понимаем. Ну, как бы очень много таких... пузырей. Вот. Мне кажется, но, может быть, я ошибаюсь, но это, может быть, всем кажется, любому поколению, что вот когда-то там еще там в какие-то, ну, даже если брать там кинематограф, то, что в советском кинематографе происходит, да, и то, что происходит вот в этих десятых, там, в российском кинематографе, ну, это просто истощение, истончение и в принципе, как бы, ну, уже там на грани держимся, там, фактически, вот. И мне кажется, что проблема и в этих героях, наверное, потому что если мы говорим, что мы из одной формации перешли в другую, да, и сейчас, ну, там была какая-то идеология, но я говорю про детей, которые ничего в идеологии не понимали, да, которые просто вот вышли из совка там в возрасте, там, не знаю, 7, там, 15 лет. Вот, мы как бы в 2000-х еще у людей была надежда, что мы там что-то построим, куда-то мы придем. Мне сейчас, может быть, нельзя такие вещи говорить о вас.
Почему? Ради бога.
Вот. А в 2015-2010 мы понимаем, что, собственно, мы никуда и не пришли, что, в общем-то, те там столпы, на которых держится, ну, не знаю, медицина, образование, культура, что у нас они шатаются. Да, но если говорить конкретно там о России, Вот. А еще есть ощущение, что мы никогда не сможем встать на эти европейские рельсы, потому что, ну, по крайней мере, бывшие пионеры, потому что вот эта тяга к чему-то надличному, да, к стяжанию чего-то большего, чем там хорошее бухло, хорошая еда, тачки, квартиры, там Европа со всеми ее радостями, что русский человек, в принципе, ну, как бы такой обременен тоской по смыслу. Ну, наверное, ну,
как
в этом я, тоже
как однажды сказал один мой знакомый, русский человек смыслозависимый.
Вот мне тоже, да, кажется.
Ну, на самом деле у нас по поводу Европы и Америки тоже какое-то мифологическое сознание, потому что, ну, насколько я знаю Америку, я в ней был и общался с людьми, которые там что-то делают реальное, а там очень высок градус идеализма, на самом деле. И этот градус идеализма имеет принципиальное значение, в том числе в экономике, в том числе и в успехе, там, в бизнесе, в чем угодно. Невозможно построить хорошую карьеру, невозможно построить хорошую, по-настоящему хорошую, не просто там, да, вот пассивную, а вот хороший бизнес и в целом хорошую экономику, хорошую страну без достаточного градуса идеализма. Он может быть чрезмерным, и это тоже плохо, но вот какой-то достаточным он должен быть. Это как, я не знаю, там, как содержание кислорода в воздухе, да?
Продолжим разговаривать с Натальей Кудряшовой. Напомню, это режиссер фильма «Пионеры-герои» ровно через 4 минуты.
Программа «Шоссе энтузиастов» о людях, которые не побоялись изменить свою жизнь.
Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко, а это...
Александр Милкус.
В «Комсомольской правде» мы отвечаем за детей. За то, как они учатся, что едят, какие фильмы смотрят и какие профессии выбирают. В нашей новой программе «Родительский вопрос» мы будем встречаться с психологами, педагогами, врачами, даже звездными родителями. А еще мы будем приглашать детей, чтобы они сами объясняли нам, как с ними договориться. Слушайте нас по пятницам в 2 часа дня. Звоните.
И будем решать, как сделать детей счастливыми.
«Шоссе энтузиастов» на радио «Комсомольская правда».
«Шоссе энтузиастов» в эфире. Меня зовут Антон Арасланов, Дмитрий Соколов-Митрич. Вместе со мной у нас в гостях сегодня режиссер фильма «Пионеры-герои» Наталья Кудряшова.
Мне показалось еще важным и очень интересным в этом фильме то, что тут в нем как-то так показано, может быть, это и не было целью, но так получилось, разрушение вот этой оптимистической матрицы такого советского оптимизма, да? И формулируется естественным образом вопрос, где взять матрицу для другого какого-то, для оптимизма другой природы, да, на котором жить дальше. Потому что совсем жить без какой-то истории развития невозможно. Это как бы, ну, это выращивание мяса вместо людей и загнивание необратимое. Вот. Или вы имели в виду что-то другое?
Нет, на самом деле, конечно... Я говорю, ну, как бы я в этом фильме еще и, наверное, может быть, не стремилась к этому, но вы говорите там, например, я считаю, что эпоха индивидуализма, да, она, ну, как бы подходит к концу. То есть, на самом деле, индивидуализм, ну, это, может быть, не лузерство, но это точно тоска. То есть, как бы, да, все-таки все эти там российские, там, все эти пословицы про номеру и смерть красна и все прочее, там, они как бы, ну, как, они в ДНК, никуда от них не денешься.
Ну, самое интересное, что в английском языке полно таких пословиц.
Да?
Если...
Вот, то, что мы как бы так разобщились и стали в самих себе, да, совсем, вот, это плохо. И мне кажется, все-таки в нашем фильме финал такой светлый, потому что чем больше будет вот таких Оль, Сергеевых, Кать, которые на самом деле, может быть, со стороны там каких-то других людей, они кажутся им просто там унылыми, там ни о чемными людьми, там, да, но чем больше будет вот таких маленьких, там, не знаю, как Тузенбахов, там, как у Чехова, и которые будут говорить, что, ну, там вот лет через 100 придут там какие-то люди, которые будут жить там лучше нас и все прочее. В этом фильме есть огромная надежда на то, что будет по-другому.
Да, мы не будем говорить, чем фильм заканчивается, чтобы людям, которые будут его смотреть, было интересно. Ну, скажем только, что если говорить о взрослых этих уже пионерах, то так или иначе в каждом живет тоска по вот тому, чтобы совершить подвиг, и так или иначе каждый, кроме одного героя, которого, кстати, играете вы, каждый герой эту проблему для себя решает позитивно, да. Но вот как раз ваша героиня, насколько вот мне показалось, она как раз продолжает идти в тупик, и на этом, собственно, фильм заканчивается. это... Но она, что это такое?
Ну, она на самом деле такой герой нашего времени. То есть она наиболее реалистичный персонаж из всех. Да? В ней уживаются две противоположные идеи. Она, с одной стороны, хочет какой-то бескомпромиссной настоящей жизни, с другой стороны, она каждый день идет на какой-то там компромисс. Ну, то есть она занимается тем, что ей не нравится. Вот. В принципе, это состояние умов сегодня, да, и состояние вообще вот этого поколения. Как бы очень много людей продолжают, к сожалению, делать работу, продолжают производить пустоту, на самом деле.
Ну, как ваша героиня говорит в фильме, пополняет круговорот говна в природе.
А у вас можно, да, такие слова говорить? Я же не знаю. Я поэтому себя все время сдерживаю. Я просто здесь была на одном из федеральных каналов, и не буду говорить, каком, и... Честно говоря, не знала, куда я иду, потому что меня так заманили, зазвали. Вот. И я думала, что будет что-то одно. Оказалось, что я оказалась на каком-то ток-шоу. Да. И, честно говоря, я просто практически сошла с ума там за 40 минут. Потому что это не просто апофеоз пустоты, ну вот как бы и такой разгон, да, на пустом месте каких-то совершенно идиотических вообще там вещей там, да. Я не могу их назвать смыслами, я не знаю, что это такое. Что я, ну как бы и люди сидят, и все это, и там все эти приглашенные люди тоже все это разгоняют. И вот это вот... Ну, разгон вот этой симулятивной энергии, которая на самом деле везде, ну, как бы я ее чувствую.
Турбулентность вакуума такого.
Да, 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 она как бы, ну, зашкаливает, правда, она зашкаливает везде, я не знаю, но я не параноик, просто это чувствуется.
Антон, а вы какого года рождения?
82-го.
Маленький, нет?
То есть уже не был пионером совсем?
Последним должен был.
Октябренком я был.
Октябренком
я был.
Вот ты что-то молчишь всю программу.
82-й год, на самом деле, последний пионер.
Естественно, я понимаю, о чем речь, просто мне настолько вот эту нить вашу не хотелось рвать и мешать, если честно, да?
Такая, а тебя вот как коснулось это пионерское октябрятское детство? Ты успел почувствовать вот эти какие-то...
Чернильницу такие, из хлеба
чернильницу из хлеба с молоком?
Нет? О, нет.
А не знаешь эту историю про чернильницу из хлеба с молоком?
Нет.
Это каждый, это, опять же, советский пионер знал, что дедушка Ленин...
Я знаю эту историю, но и про дедушку Ленина все мы знаем прекрасно, но...
Почему же вы не лепили, когда все лепили?
Может быть, потому что мое октябрятское детство прошло далеко, на Дальнем Востоке.
А, может, на Дальнем Востоке.
Там была вообще отдельная история, друзья мои. У меня такое ощущение, на самом деле... Что... И я фильм не смотрел, да? Еще один ответ на твой вопрос, почему я отмолчался. Мне реально, ребят, не хотелось вам мешать, правда, честно, искренне. У меня такое ощущение, что во всем этом диалоге, несмотря на то, что вообще наше знакомство и наш разговор начался с того, что Наташа-то на самом деле обманула, сказав, что унылый человек, ничего подобного. И несмотря на то, что разговор начался со слова «уныние» и вроде бы продолжился в таких чернильных, хлебных тонах и крошках, мне кажется, в нем очень много оптимизма. И теперь, и на самом деле полпрограммы я пытался ответить для себя на вопрос, зачем Дима вас позвал в свою программу. Ей-богу. И сейчас я понимаю. Нет, блат, это понятно. Блат, это понятно. И сейчас я понимаю, потому что на самом деле в этом очень много оптимизма. Потому что чем больше людей, таких как вы, таких как ваши герои, которые пытаются как раз-таки что-то там размешать, что-то там раскочегарить и найти, тем больше как раз-таки запрос на этот поиск смыслов и замену этой пустоты, о которой вы так много говорили, на что-то настоящее, истинное.
Ну, я на самом деле очень рада, потому что есть все равно ощущение, когда делаешь первый фильм, да, что он, ну, как бы его нужно делать субъективным, естественно, и авторским, потому что иначе ты никогда не поймешь, режиссер ты или нет. Но все равно есть боязнь, насколько ты будешь субъективно, не помешает ли тебе твой субъективизм пробиться вообще к зрителю. Ну, и по каким-то безумным отзывам, то есть мне люди в Фейсбуке пишут письма огромные, причем какой-то безумной красоты, на самом деле, слога и всего, да, и настолько это попадает куда-то, вот куда-то там, куда и где оно живет и у меня, вот это вот просто желание, да, быть. на самом деле они казаться, но если уж так честно, и правда пафосно сейчас все звучит, ненавижу пафос, вот, но как бы на самом деле значит возможно что-то прорывать это, ну как бы возможно с этим пространством.
Я надеюсь, да, в этот момент в нашей программе звучит музыкальная подложечка какая-нибудь.
Да, да.
Пафосная.
Пафосная подложка.
Не, на самом деле ведь просто вот советское детство, пожалуй, это последний такой был опыт идеализма большого, да?
Ну это, конечно, великий.
Из которого, как я уже говорил, невозможно никакое серьезное развитие. То есть, если мы хотим развивать страну, нужно не придумывать мифы, потому что вот, ну, в 2000-е годы было такое торжество политтехнологии, да, придумывали всякие, всякие игрушки, думали, что они будут работать. Они сами по себе не работают. Нужны реальные идеалы, подтвержденные реальными действиями людей, реальных людей, примерами там, больших людей и так далее. То есть нужно в веру во что-то поверить. И сейчас это в какой-то степени проявляется, так может быть криво, косо, но и видно, что люди...
Запрос есть.
Да, видно, что даже люди, которые даже у которых не было пионерского детства, у них все равно как-то в генах сидит, видимо, вот это вот нежелание жить просто так, а желание жить ради чего-то, ради большой цели. Как один знакомый, опять же, мой сказал, есть люди безработные, а есть люди беспричастные. Да? Я безработный, но не беспричастный. Угу. Вот. Мы не умеем быть беспричастными. Нам нужно быть частью чего-то большого,
ну,
светлого.
Ну да, потому что вот это вот, ну как бы, в принципе, сам этот пионерский девиз, который уже засмеян, заиронизирован и все прочее, будь готов, всегда готов. Но он на самом деле говорит о готовности к некой причастности. Ну как бы и к тому, чтобы быть причастным к чему-то большему, чем ты, или, не знаю, к любому другому человеку. Ну как бы это же все... такие вещи, которые, в принципе, нас сделали именно такими, какие мы есть. И пионерия – это просто повод поговорить о смыслах. То есть в этом смысле мне очень часто задают этот вопрос, смогла ли бы я рассказать эту историю на другом материале? Да вообще легко, на самом деле. Смогла бы я рассказать историю о мальчике, который вырос там в Шаулинском монастыре, а потом переехал в Нью-Йорк. И было бы все то же самое. Как бы это такие вечные, ну, темы, которые просто в какой-то момент нужно поднимать. Хотя, конечно, это и неудобно, и не хочется. Потому что тогда придется, ну, сталкиваться со самим собой.
Да, но теперь все после просмотра прослушивания этой программы. Все бегом в iTunes, потому что в кинотеатрах уже фильм больше не показывают. Мы, собственно, ведь это не реклама, потому что фильмов в кинотеатрах все равно больше нет. Вот. И я правда очень надеюсь, что он заставит задуматься, не просто поностальгировать, да, о том, какое было пионерское детство, или там покрутить пальцем у виска и сказать, вот какие были люди глупые, а теперь стали умнее. А задуматься или хотя бы прочувствовать что-то, да, какое-то семя такое в себя впустить, которое потом вырастет. Это программа «Шоссе энтузиастов». Я Дмитрий Соколов, Антон Арсланов, Наталья Кудряшова. Увидимся через неделю.
Программа «Шоссе энтузиастов» о людях, которые не побоялись изменить свою жизнь.
Здравствуйте, я Елена Ханга. С сентября я предлагаю начать новую жизнь. Мы открываем женский клуб. В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о том, о чем говорят женщины за чашкой кофе. Политика, проблемы экономики, санкции и механизмы импортозамещения. А еще семья, муж, дети, пожилые родители, любовники и многое другое, что сегодня волнует нас всех. Присоединяйтесь к нашему клубу по вторникам 21.05 по московскому времени. Ой, да, забыл сказать. Мужчины могут подслушивать.